Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Слухайте Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучых прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдат, які пойдзе да канца. И не признает своей поразы, коли выборы будут проходить по ранее ведомых сценарам. Коли я отнимаю необходимую поддержку, а на это треба вельми попрацовать, ведаю, что вот я сегодняшний наш сход предавался, как он собирался. Я урочисто готов пообещать. Меня не пероманить, не перекупить и не набужать.
Претендентів на вилучення від партії було шмат. Кожен удільник сходу отримав ліст з іменами і біографіями 10 чоловік, яких рекомендували на місцевих партійних сходах. Сергій Мальчик і Олександр Мех уже на сьогоднішньому сході відмовилися від далейшої боротьби. Іван Шега не змог тут присутнічати, а ще 6 потенційних кандидатів – Сергій Салаш, Лера Сон, Григор Костусьов, Змітер Соловйов, Сергій Антусєвич і Ігор Ляльков досилали спеціальний ліст. Вони повідомили, що не прийдуть на сход, поскольку він суперечить статуту партії. Організатори сходу так не лічать. Яни говорить, що керівник партії може самостійно призначити таку нараду. Сьогодні раніце, перед початком сходу, яни спробували провести посідження Сойму, каб на їм додати сходу додаткову легітимність. Про те, що там відбулося, говорить професор Юрій Хадика.
У нас дуже часто люди, які займають нормальну таку зважену позицію, відсутнюють по тих чи інших причинах. От сьогодні, Тригубович за межою. Голуби за межою. Беляцкий неведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту Сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, яким не подобается написанное ими ж положение о полномочиях старшини.
А ось Ігор Ляльков тлумачить заклик ігнорувати сход так.
Я стою на позиціях, скажімо так, легітимності. У нас є постанова ревізійної комісії партії БНФ, де однозначно одною з позицій є те, що загад Баршевського про скликання цього сходу не відповідає статуту партії БНФ і не має ніякої юридичної сили. Ревізійна комісія з'являється не за тим органом, який уповноважено визначати, наскільки той чи інше рішення є легітимним. А по-друге, коли вже не з легального, а з такого морального пункту глядження, мені просто прикро глядіти на те, як сябри партії БНФ використовуються у якості масовки чи там гарматного м'яса для абсолютно провального мероприємства, так званого конгресу європейських сил, який скликає Микола Статкевич.
Думка Ігоря Лялькова. Агульний сход сябров партії БНФ, який відбувся сьогодні у Палаці культури Мєнського тракторного заводу, підтримав влучення старшині партії Леона Борщевського кандидатом у президенти. А Конгрес Європейського вибору, який так само пройшов у суботу у Мєнську, претендентом у кандидати у президенти Білорусі, обрав лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича. Репортаж з Конгресу Європейського вибору крихи пізніше у нашому ефірі.
Гэтымі днямі у бібліотеці «Свободи» вийшла у світ чарговая книга серії «Акценти свободи». Вибраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыских предпринимальников Миколая Алтуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримають у следчим изоляторе уже больше як 4 месяцы? Те не спынил голодовки у Могилевской тюрьме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следчим изоляторе тримає голодовку предпринимальник з Волковыску Миколая Алтуховича, якого подозрають у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадський активіст своєї вини не признає і потребує, каб справу, яка тягнеться вже більше за 4 місяці, передали у суд або визволили його під підписку про невиїзд. Апошні звістки про стан здоров'я голодовника були отримані від тюремного лікаря у середу. «Почувається здовольняюче», – отказала доктор-кореспонденту «Свободи». І більш ніяк інформації не повідомила. По одній справі з Алтуховичем проходять ягоний былий намєсник Юрій Лявонов і былий військовець Владимир Осипенко. Дачка Лявонова Юлія Міхнюк учора розмовляла з адвокатом Вадимом Мушинським, який напередодні бачився з її батьком. Звістки, які отримала дівчина від адвоката, вельми обмежовані.
Він вообще боявся что-либо сказать по телефону. Он сказал только, что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск. Сама вот эти вот уголовного дела. Передано в Минск, сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справу Алтуховича вел следчий с Гродзенской милиции Виталь Кухарчик. На контакт с журналистами он не иде, тому проверить звездки Юлю Михнюк у следчего не удалось. Юлю Михнюк не выключает, что другая справа, якую поводили адвоката объединялись с першей, это справа про гранатомет, знойденный у Волковыску. Таким чином Юрію Лівонову могли виставити друге обвинувачування у заховуванні гэтага гранатамёту, мяркує Юлія Міхнюк, і не виключає, що подобне обвинувачення виставили так само Миколаю Туховичу ды Владимиру Осипенку. Так гэта ці не стане відомо після выходных. Тим часом у Могилёвской колонії уже 11-й день голодує Эммануил Зельцер. Учора Зельцера наведав у колонії адвокат Змітер Гарачка. Нагадаю, американец осуджений белорусским судом на 3 года зневолення. Ён голодує на знак протесту супраць затягування уживання адносно його амністії. Апошній раз адвокат Гарачка бачився з Зельцером 17 червня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонию, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так, уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвокат сказав, що передавав Эммануілу Зельцеру шматлікі просьби спинити голодовку, поскольку яна явно шкодить ягоному здоров'ю. Але покуль в'язень не заступає. Нагадаю, уже более за месяц Менский городский суд не досылая Могилевскую колонию доведку, без якой немагчыма ужить относно Эммануила Зельцера амнистию. Тым часам урад США протягивает домагаться вызволения Эммануила Зельцера поводле гуманитарных причин.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер быў арыштаваны ў сакавіку 2008 году па прылёце ў Менск з Лёндону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярою інтрыгаў вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патыркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе расійскі алігарх, уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Барыс Беразоўскі ў сваю чаргу зняпраўджвае дачыненне да гэтай справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Молодзевыя актывісты, забраныя на пачатку году ў войска, адчулі на гэтым тыдні на сабе ціск з боку камандавання вайсковых частак. Франку Вячорку і Змітру Хвідаруку пагражалі крымінальнымі справамі. Франку паведамілі, што яго не адпусцяць у звальненне да канца тэрміну службы. Івана Шылу пасадзілі на гаўптвахту на 7 сутак за знойдзены ў яго мабільны тэлефон. Любоў Лунёва.
Про погаршение ставлення до сябе распавялі Франак Вячорка, Змецер Хвідарук і Іван Шыла. Франак не мае магчымасці кантактаваць са сваякамі, бо па-ранейшаму не працуе таксафон на КПП. Франкаў бацька, Вінцук Вячорка, бачыў сына апошні раз 12 чэрвеня.
Супраць яго могуць быць справы адразу па некалькіх матывах. Это значыць і ўхіленне ад службы, парушэнне правіла ўзаемадачыненняў салдатаў з мас-медыя, паклёп на галоўнакамандуючага, паклёп на армію. Прыязджала група прапагандыстаў з беларускага тэлебачання, якія спрабавалі скляпаць нейкі абразлівы сюжэт. Яго спрабавалі вінаваціць у тым, што ён сімулюе стан здароўя, але ў іх на вачах, у прысутнасці камеры прапагандыстаў з БТ, яму памерылі ціск, ціск быў 160/105, ну і яны замаўчалі.
Змісер Хвідарук паведаміў сваім сябрам, што яму забараняюць аддаваць каманды ў часе дзяжурства па-беларуску. Ён казаў, што камандаванне назвала гэта парушэннем статуту і пагражала перадаць ягоную справу ў пракуратуру. Калі гэта інфармацыя набыла галоснасць, камандаванне часткі яе абвергла і прымусіла хлопца напісаць пісьмовае тлумачэнне. Маці Змітра Ірына Хвідарук лічыць, што пасля дэманстрацыі фільму пра малады фронт пачалося наскоўванне салдат супраць Змітра.
Настраюць друг проці друга, потому што в прошлыя выходныя Діму пытались паставіць в наряд дэманстратыўна воскресенье, вопреки его вере. А потом, когда он сказал, что я в понедельник напишу рапорт командиру бригады, тут же сняли. То есть это даже без ведома командования. Наверное, тоже зависть какая-то есть, что родители посещают и друзей столько и писем.
Іван Шыла ад 19 чэрвеня пачаў адбываць 7 сутак арышту на гаўтвахце. Яшчэ ў траўні ў хлопца знайшлі ў рэчах мабільны тэлефон. Гэта і стала падставай для жорсткага пакарання, якое звычайна ўжываюць у выключных выпадках. Говорить батька Ивана Владимир Шыла.
Несовымерное покарание, как я лечу. Треба сказать, что термин, когда его могли посадить, скончился учора. Они выправили бумаги, они там то покарание, которое они оформили, они выправили на 21 число, хотя объявили ему это спогнание 18 мая. Там некие учения штабные будут, и приехало вельми много начальства, от Минска, от Ущуль. Так просто Ивана вырашили на некий термин сховать, и тут такая добрая нагода. Ну, это особистая позиция командира бригады, Пильневи. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё-такі адседзеў гэтую гаўтвахту.
Наконт умоваў утрымання на вайсковай гаўтвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуюцца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У якіх умовах давядзецца адбываць арышт Івану, стане вядома пасля таго, як яго адвязуць у частку. На практыцы даволі часта падаўжаюць тэрмін арышту за нейкае новае парушэнне ўжо ў часе адбыцця пакарання.
З Мінску Любоў Лунёва. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 66-й дзень у менскім следчым ізалятары трымае галадоўку ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Агульны сход сяброў партыі БНФ падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Разам з тым на сходзе падкрэслена, што гэтае рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Кангрэс еўрапейскага выбару, які прайшоў сёння ў Менску, вылучыў Міколу Статкевіча прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі. Амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер 11 дзён трымае галадоўку ў Магілёўскай калоніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. На пачатку тыдня спробы дамовіцца аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі для расейскага гандлю зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заяўляў, што расійскі бок бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі тады крытычныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных медыях, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Прымірэнне надышло гэтак жа нечакана. Анішчэнка пагадзіўся весці перамовы з новым складам беларускіх міратворцаў, і ўжо з 18 чэрвеня пастаўкі малака ў Расею аднавіліся. З тыднёвым аглядам малочнага крызісу Ігар Карней.
Яшчэ 15 чэрвеня Геннадзій Анішчэнка досыць аптымістычна ацэньваў шансы на вяртанне ў Расею вырабленага ў Беларусі малака. Ён заявіў, што адбылося папярэдняе ўзгадненне аб'ёмаў і асартыменту прадукцыі з беларускімі спецыялістамі, а таксама вызначаны лабараторыі ў сумежных раёнах, дзе прадукцыя будзе праходзіць неабходны аналіз. Аднак потым настрой кіраўніка Роспатрэбнадзора рэзка змяніўся. Анішчэнка заявіў, што ў звязку з публічнымі выказваннямі адказных асобаў Беларусі з'явіліся падставы засумнявацца ў кампетэнтнасці беларускай дэлегацыі, якая прыехала ў Маскву, і некалькі дзён папросту адмаўляўся ад сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў. Тым часам расійскія вытворцы малака жорсткую пазіцыю Роспатрэбнадзора ухваляюць, паколькі апошнім часам кошты на малочным рынку Расіі дыктуе Беларусь. У той час, як дзяржаўныя грашовыя ўліванні ў малочную галіну ў Расіі не перавышаюць 5%, у Беларусі такая дапамога складае 24%. У выніку беларуская прадукцыя рэалізуецца нават ніжэй за сабекошт. До того ж, як зазначає старшиня Російського національного союзу витворців молока Андрій Даніленко, білоруси опанували союзний ринок за російські гроші.
Білорусія отримує газ по льготним цінам, кредити на льготних условиях. Естественно, це создає фінансові можливості для того, щоб Білорусія субсидувала і дуже серйозно своїх сільхозпроизводителів. Отечественный производитель не может конкурировать, значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Онищенки 17 червня Державный митный комитет обвестил про узмацнение контроля за перемещением грузов на белорусско-российской межи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора обновить поставки белорусского молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Несвійський район – один з найбільш поспіхових аграрних регіонів України. За сутки у середньому на дойну корову тут отримлюють по 22 кілограми молока. Найліпше на сьогодні показник у Білорусі. Але це створює додаткові проблеми, удокладняє перший намісник начальника управління сільської господарки Несвійського райвиконкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельно. За счет того, что цену на 10% сняли раз, и за счет того, что базисную жирность добавили на 0,2. Базис был 3,4 пересчет, став сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Несвійський молокозавод подпорядковується акціонерному товариству «Клецкая криночка». Директор філіалу Леонід Апанасєвич тлумачить, що довги підприємства ростуть, бо зачинений російський ринок, куди накеровувалося більше як 90% продукції.
Не тільки Несвій, всі не платять за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим, а мы обязаны брать. Но колхозам некуда раздевать, мы его берем, а платить нечем.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного из лидеров галины – Могилевского акционерного товариства «Бабулина Крынка». Урешті молочникам довелося перепрацовувати незапотребованую продукцію на твердые сыры, масло да сухое молоко. Что до наступства у молочной войны, то прикладом «Бабулина Крынка» отмовилася удельничать у международной выставе «Кермаши» у Москве, бо везти туди забороненную продукцию было абсурдно. На молочных предприемствах Городенщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробчем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для шарговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробчем заводе терминово почали заниматься пошуком иншим рынка узбыту, поведомили у отделе маркетингу.
В Казахстане, на Украине, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это года надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыдневая белорусско-российская молочная война скончилась фактичной капитуляцией России. Головный державный санитарный лекарь России Геннадий Онищенко урешті поставил подпись под двубоковым протоколом. У відповідності з погодненням білоруський бок тягом нескольких місяців обов'язується переоформити усі документи на продукцію, як це потребує новий російський технічний регламент. Увесь гэты час молочні продукти з Білорусі будуть безперешкодно поставлятися на російський ринок. Після порозуміння на молочному фронті Державний митний комітет обвестив, що устримається від узмацнення контролю на білорусько-російській межі. Першей у регіоні обновила поставки в Росію Могилевське акціонерне товариство «Бабулина Крынка». Про гэта повідомила супрацовниця відділу знешньоекономічних сувязяў підприємства.
Отправили первую машину на российскую границу, прошла она беспрепятственно. Судимо с грузами есть ассортимент наших продукций, в том числе и сухое молоко. Но по сухому молоку вроде какие-то есть вопросы. Какие-то вроде списки существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывоз.
Другое поводле магутности молокоперапрацовчае предприемство региону Осиповецкий молочный комбинат так само обновляя поставки, говорит супрацовница отделу сбыту.
Разрешили сыры, масло, а молоко сухого пока нет. Целую неделю мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может дать Богу, масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, которые потерпели молокоперапрацовники от молочной войны, официальных известок нема. Вядомо, однако, что они оцениваются не в одну сотню миллионов рублей. Страты были бы значно меньшими, каб молочники у час порупились знайсти іншие рынки сбыту своей продукции, заявляя былый наместник старшини Могилевского облвыконкаму депутат Палаты представников Анатоль Глаз.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць молочные плыни у звязку с досвідом недавнего конфликту. У структуры структуры экспортных поставок белорусских вытворцов молока Россия занимает больше за 90%. Те открыется для Беларуси окно у Европу на тле поляпшения стосунков с Евразвязом. Колишний керавник Республиканского комитета профсоюза у работников агропромыслового комплекса Беларуси Александр Ярошук на конт макшимости географичной переориентации выказывая пессимизм.
Немагчимо 93% рынку так размерковать, как бы, знаете, у таких объемов, конечно, это не рынки Евразвязу, только у вельми незначной ступени она может трапить нават по параметрах якости. Треба месть на увазе российский рынок, але и треба принимать вельми непростые решения по реформованию галины, как был конкретный экономичный интерес, признавалась и приватная власность, то, что повинно зробить галину больше эффективной.
Роспотребнадзор вызначил шерох лабораторий, где белорусские предприемства могут пройти доследование над поведность своей продукции техничному регламенту на молоко. Гэта адпаведныя установы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Москве і Санкт-Петербургу.
Хроніка малочнага крызісу агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечоровому ефірі.
Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода на черзі програма «Дзвінки на свободу». Конгресс за европейские каштовности у Минску в 85-годзе Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачинаем программу телефонованием с нагоды проведения у Минску Конгрессу европейских сил под назвой «За европейские каштовности».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
До 85-годзі з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Белоруссии. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа, а власть пусть хоккейные площадки называют своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікава ўсё што. Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька доброведа, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного с таможни, с той же самой. Вот вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепш. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Вітаю Радіо Свобода. Віншую дорогих медиків з їх професійним святом, з Днем медицинського работника, а наших солігорських з 50-годдям Центральної районної больниці. Самое найлепшее пожадання їм у гэты день і завсёды. Ніна Ермалінская, город Солігорськ.
Дзвонкі на Свободу. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15 наша экспертиза. Ее удельники проанализуют выники молочного протистояния помеж Белоруссией и Россией. Алесь перша передача «Читаем Быкова». Год назад политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфиры «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтымі днями, калі исполнилось 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова, мы повторяем архивные записи. Про Василя Быкова говорить ягоная сестра Валентина.
Я так даже что и позабывалась, а он, я удивляюсь, як он еще в памяти держал, еще помнил, еще весь он знал, где там корничка, где какая стяжинка, ты норы, кротов ловил, все пастки ставлял, на кротов ходил, а тогда шкурки сдавал в зарахтовочную кубицу в магазин, а я недорого тогда стоили эти шкурки кротовы, а грошей ж не было, так он хоть это шкурок не сдает. Ездик он себе тогда и книжек накупляете, и там чего захочете, и там красок там за этой шкурки. Я так уже забылась, а я думаю, все, описал, все вспомнил, все помню. А мне так плакать хочется. И стала вспоминать слезы лиц. Порой всегда что вспоминается. Вспоминается все, как у дядинства были. А тогда после войны, как он приезжал к нам, в Гродно жил, и в Минск, я не переехали. Як еще я начал писать, так я все время его слухаю по радио, а приезжал сам заварить. Тогда я рассказываю батьку и маме. Я первое помню твор, а поезд первую написал. Я тогда рассказала им рада сама. Ай, гадок Бог ведет. А тогда як его это... премію йому присвоїли, одну, другую, і гроші присилав батьку з матки, і приїжджав, а як приїдеться, ся його навязіть, а так і живе, бо він ж так і заботливий. Так він же мене, як поїхав у вас за границю, як він за границею був, так він же дзвонив по два рази в місяць, мені дзвонив, як твоє здоров'ячко, як Валечка, ти здоров, як ти живеш, що є, що тобі є. Чуєш, що тобі хочеться, тепленько. Ай, забудь, живи. Як твоє здоров'я, а як ти ще посадила, ти свою бульбочку. А сам вже больний був, да, він вже за границю поїхав. Він вже больний був. Даже і Лукашенко, я чула один раз, сказав, що він там зелененький, йому плачуть, що йому до Білорусі. І він там денежки зелененькі получають, і пише для їх. Так я тоді, я розстраювався. Ну, правда, місцеві нічого, місцеві власті нічого. А от по радіо я скільки разів чула. Особливо, як була така у радіо, що говорила Чайка. Так і навіла, чого ж тут і навіла, нейкий коментатор, нейкий на... Ну, і на, в общем, була у гэтым журналам з редактором комуністическая гэта. Так яна ўсё часто критикувала. Ну, апозицію критикували, ну, і Василя. Калі не вичай чую, як яна прыжаў гаворыць, критикувала яго. Частенько яго, ай, так ўжо гаварыла, або што на яго гаварыць. Ну, яна ўсё ўпракалі, як яна ў Народным фронте быў. Як до разговору прийдеться, то, це Народний фронт, їх тільки біють, усіх треба. А вже, як він помер, Василь, тепер ні. Тепер ні, як вже більш злагодилися, от послухали, що район, тоді ж, як музей відкрили, зробили, стали вважати, більш-менш, вспоминати його. Ой, я кожен ніколи, ні на дня, не буває, коли я вспоминаю. Коли я вспомнила, а тут читаю, що тоді сльози. Та ліються, ліються.
Валентина Быкова читає уривок з книги «Успоминов» Василя Быкова «Довгая дорога додому».
Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Гета після 3 років абсолютного безвісті. Да. 3 роки нічого не знали. Порадувався, що усі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою. Моя сестриця втекла з-під конвою. Яни так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу. Ой, плакали б от радості, що живі. Бо за тиждень до моего листа отримали похоронку. Это простые бои под Кировоградом. Зрешто тая похоронка еще мела для меня малоприемный протяг про шмат год после войны.
Гэта ён то апісаў мёртву не баліць, гэта той эпізод, дзе ён ранены быў і нібыта пахаронены. Што яго білі, калацілі за гэта мёртву не баліць, не давалі печатаваць нідзе. У Беларусі печатавалі, а тады вызывалі ў ЦК. Ай, ну, в общем, цэнзура, што тварыла над ім, ай, і ўсё, ва ўсе газеты яго крытыкавалі. А Твардоўскі за яго быў, груддзю стаяў. І яго вінавацілі. Вот яму непрыятнасці было многа, я на таму пісьмах пішу. Пасля вайны сестра распавіла пра тую сваю вёрткасць. Вясной 44-го года яна разам з некаторымі вясковымі дзяўчатамі уцякла з акопаў, якія капалі для нямецкай абароны. Але немцы прыехалі ў вёску і пачалі хапаць маладых для адпраўкі ў Нямецчыну. Ой, тады дзве дзяўчыны пагіблі. Шмат якіх дзяўчат пахапалі і вядуць у Чарапушчыну. Сястру не знайшлі, тая пад той час схавалася ў лазовым кусце за сажалкай. І тады яе стрешная сестра, што ўжо не ішла пад канвоем, з зайздрасці кажа канваіру: «А вы паглядзіце там у кусце, так, яны апаролі Валю і таксама паставілі ў калёну, во». Нягош, усё гэта было, ўсё было. Праз колькі дзён пешага пад канвоем падарожжа, скарыстаўшы здатны момант бамбоўкі ці што, пад канвойныя пачалі разбегацца. Канваіры страляючы за імі. Валя прысела ў жыце, аж бачыць, на яе ідзе канваір немец. Ён агледзіў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў. Прайшоў поруч, так сестра ўратавалася, праз колькі дзён дабралася да хаты. Да, ўсё точна было.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра свайго блізкага сябра гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Некалі Васілій заўважаў, у нас які рух ад кепскага к горшым. А нашы землякі з Васілём ушацкія людзі весёла сумна жартавалі: «Мы жылі і жыць будзем, а людзі гора цяпнуць». Прыповесць «Сцяна» — это прарочая прыповесць «Сцяна» пра лёс Беларусі. Беларусі кае з аднаго рэжыму, патрапляе ў другі рэжым, але ўсё роўна, як кажа латынь, «Дум спіра спэра», пакуль жыві, спадзявайся. І Беларусь была, будзе, і яна ёсць, і яна будзе вечна. Ой, герой прыповесці Галаруч прадзіраецца праз каменную сцяну. І што ў выніку?
Далей Рыгор Барадулін чытае ўрывак з прыпавесці Васіля Быкава «Сцяна».
Нешта ўпарта замінала той яго радасці, можа, змрочная няпэўнасць наваколля, што тое было. Вуліца, падворак, закінуты сквер, але нідзе не відаць было дрэваў. Хоць павінны ж яны былі расці для старога турэмнага муру, замест дрэваў стромка ішла ўвысь, чорная вежа, а за ёй мроюся ў цемры шэры прасцяг усё той жа сцяны. З кепскім прачуваннем ён устаў на ногі, хістаючыся па тыпу ўздоўж сцяны, мацаючы яе збітай да крыві рукой. Пад яго босымі нагамі быў слізкі сцюдзёны брук. Хутка ён апёрся ў куток. Высокая на два паверхі сцяна напаварочвала ў іншым кірунку. Ледзьве не подбегам ён скіраваў для яе, усё мацаючы рукамі яе шурпаты, танкаваны бок, думаючы натыкнуцца на браму, арку ці які выезд. Дымарна ён бег нядоўга, ледзь не выдзіўся, а выступ старой і няроўнай каменнай кладкі, за якой, аднак, вычарнелася штосьці. То была шырокая і высокая ніша з верым выездам з гэтай каменнай пасткі. І праўда, у нішы чарнеліся вялізныя, абкаваныя жалезнымі крывулякамі дзверы, але ні каля іх, ні ўнізе не прасвечвала ні шыліны. Не было і клямкі. Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом, тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штось у цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і з нерухомым у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба выціўся знаёмы абрыс шыбеніцы, Амаль над самой головой невысоко звисала веровка петля. Под ею был збудований дрелянный подмосток, на який он и наткнулся у змроку. Выйти отсюда не было. Приголомшенный, изнесиленный, он тихо опустился долу. Это был полный тупик. Паска за ним зачинилась. Надея, что вела его гэтулькі часу, у вочавітки збарнела, рапсом сканала. Он еще жил, але только некую частину своей істоти. Жить в турме не мело сенсу. Померть так само мело не больший сенс. Добре было б не наразиться зусім, але, на жаль, то я от его не залежало.
Рыгор Барадулін чытаў урывак з прыповесці Васіля Быкава «Сцяна». Передача «Чытаем Быкава» штодня ў нашых вечаровых эфірах.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
С вами Радио Свобода. Праз две хвилины наша экспертиза. Ее удельники вернутся до выников молочного протистояния между Белоруссией и Россией. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Шестьдесят шостый день у Менским следчим изоляторе тримая голодовку протесту волковыский предприниматель Миколаев Духович. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Лявона Баршевского кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбору, який прошел в субботу в Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президента Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дзён трымае галадоўку у Магілёўскай калюніі. Зельцер пратэстуе супраць зацягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Напередадні адкрыцця ў Страсбуры сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала парэ не адмаўляцца ад спробаў пераканаць Беларусь у неабходнасці неадкладна абвясціць мараторый на смяротную кару. Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода. Далей наша экспертыза. Вынікі малочнага процістаяння паміж Беларусію і Расіяй абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веде передачу Валер Карбалевич.
Это был дивный конфликт. Он раптовно начался и так само раптовно скончился. Российские телеканалы весь час оповедали, какие шкодные для насельництва белорусские молочные товары, бо яны не отповедают новым потребованиям стандартов якости. И вот теперь высветлилось, что можно поставлять по старым документам эти товары, ниякой шкоды нема. Хотя дозволено только 131 вид товарной продукции молочной из 600. Але, як сказал министр сельской господарки Беларуси Шапира, объемы поставок белорусской молочной продукции тыеш, что и ранее, только поменялась ее номенклатура. Скорочаются поставки сухого молока, але повеличиваются поставки творогу, сыру и звычайного молока. Да кто перамог в этой войне? Спадар Класковский.
Перамогла Беларусь. Конечно, перемога гэта не полная, и увогуле ни в якой войне не бывает полной перамоги. Только прикладно чверть наименее у белорусской молочной продукции покуль что отримала доступ на российский рынок. Видовочно, что частку этого рынку так ці иначе белорусские вытворцы стратят, потому что гэтые ниши мусили гандляры там у России заполнять, так что страты понесли ободва боки. Але для грамадства, все ж таки, коли подсумовывать, ситуация выглядает так, что Беларусь, так бы мовить, уперлася, и Россия все ж таки спасовала, сбоялася и дала задний ход. Тому Потому что ранее казалось, покуль вось новые там некие паперы не атрымая вся белорусская молочная продукция, ни кропли у гандлёвую сетку не трапить. Вышло иначе, и тому можно сказать, что морально, психологично, у плане имиджевым Россия понесла страты. Отзначу, что это был нечуваный таки усплеск антикремлёвской пропаганды у белорусских державных СМИ. Это в полном смысле был таки зорный момент для белорусских националистов, потому что фактично выкористовывалась их такая антиимперская риторика, але на такие могутные рупоры они не могли и марить. Массовая антикремлёвская прищепка зроблена всему белорусскому грамадству. Тому наступствы этой войны будут еще отгукаться.
Спадар Коктыш, а по вашему меркаванню, кто перамог у этой дивной молочной войне?
Каб вызначыць пераможцаў, няблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць тэмаклатуру прадукцыі, і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і зменшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Мы ці думаем, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Мінску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, что был комплекс мэтаў, тому что, калі казаць про Кремль, дык там экономика и политика идут в одном флаконе. У дадзеным выпадку тое, что ляжыць на паверхні, гэта интересы российского молочного лобби, это жаданне скупить белорусскую молочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, что у Москве вырашылі просто, что грэх не скарыстацца цяжкім становішчам финансовым и экономічным белорусского кіраўніцтва. Хай яно во ўсіх сэнсах и у прамым, и у пераносным зараз плотіць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі. І калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Вынікі малочнага процістаяння падводзіць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква зразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класкоўскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзіс, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўна.
Я в Москве не ведаю такого могутного российского молочного лобби. У России есть только нафтовые и газовые корпорации, которые могут различивать на подрынку российской державы. А все остальные лечатся занадто дробными, как нечто им-то помогать. Сумневно, что российская улада на сам речь могла лоббировать некое молочное лобби, как, звычайно, это дробное предприемство. Ими улада российская, звычайно, увогуле не размовляет.
Подар Коктыш, я хочу нагадать, что Лукашенко в своем опошнем интервью российским медиа кажет, что и президент, и премьер России в ультимативной форме ставили питание про приватизацию белорусских молочных заводов российским капиталом.
Махчима тое и было, а лишь покуль мы не маем никакого подтверждения с российского боку. Что ж тычет с тех пружинов, какие были под этим конфликтом? Так война шла сразу по нескольким фронтам. И не треба забывать, что 10 червня Россия началась будовать нафтопровод, який пойде вокруг Беларуси. И это удар на сам речь самый тяжкий, бо Беларусь праз 2 года может фактично сгубить свой статус транзитной державы. И это значит, что Беларусь может сгубить усе тые привилеи, якія мае як транзітёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 года.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі? Гаспадар Класковскі.
Я думаю, что он перед этим зашмат сказал. Он формально порушил, конечно, дипломатичный этикет и вынес на публику нюансы закулисных перемовов. Фактично он рассказал про то, что ему выкручивали руки, потребуючи отдать вот эти заводы по перепрацовке молока, признать Абхазию и Паўднёвую Осетию, але тем самым он обезброил мощнейшего соперника. Я тут схильный верить белорусскому официальному лидеру. Я думаю, что он только калево рассказал с того, что на самом деле робится за кулисами так званой союзной державы, и, видать, гэты тиск сапраўды досягнул такой критичной мяжи, что одним выйсцем было как раз вынести все на публику. А что тычется фазы эскалации молочного конфликта, дык белорусский керовник лишних слов не казал публично, але зато он дзейнічаў вельми рашуча. Вот гэты ягоны загад усталяваць элементы помежного дымытного контроля на усходней мяжи, это той выпадок, калі погроза мацнейшая за выканание. Менавіта пасля такого кроку Москва стала давать задних ход и шукать некий компромисс. Цяперашний конфликт, магчыма, только подштурхне процессы пошуку неких альтернативных шляхов для отрымания энергоносбитов, например, про альянс с Украиной, про усходнее партнерство. Каратей, и в этом сенсе, коли казать про политичные меты этой войны, так отрымался эффект отштурхования. Москва отрымала протилеглый выник.
Спадар Коктыш, а вы чем патлумачыце паводзіны Александра Лукашэнкі падчас гэтай малочнай войны?
Это не первый выпадок, когда он опынывается у некой тени и позбегая публичных выступов, особенно после первого яркого выступа. И БТС-2, и молочная война – это все российская реакция на уступ Беларуси в усходнее партнерство. Белорусская экономика на 75% будет за кошт экспортных доходов. И это экспортные доходы альбо за кошт российского рынка сегодня, альбо за кошт российской нафты. Без этих двух компонентов белорусский бюджет просто не потягнет ту социальную систему, как она есть.
Некоторые эксперты кажут, что только скончилась молочная война, начинается газовая война. «Газпром» потребуя выплатить долг у померы каля 237 миллионов долларов. Этот долг з'явился тому, что баки так и не домовились, кольки ж каштуя газ у первом квартале. Ти то 150, ти то 210 долларов за 1000 кубичных метров. Дык ці можно чакать новых войнов? Спадар Класковский.
Зараз Росіі нявыгадна распачынаць газавую вайну, але тут трэба ўлічваць, што эмацыйны складнік вялікі ў стасунках бакоў, і не толькі Лукашэнка сабе дазваляе такую імпульсіўнасць, але і расійскі бок таксама. Якія ўразлівыя пазіцыі Росіі? Па-першае, відавочна, што Росія не трымае слова, таму што было абяцана публічна, што будзем браць па сярэднегадавому тарыфу, то бок 150 долараў, а цяпер кажуць 210 плаціце. Потым з транзітнай краінай задзірацца, ваяваць гэта сабе даражэй. Беларусь, кіраўніцтва навучылася вельмі спрытна зараз гуляць на еўрапейскім трэндзе, і эскалацыя новага канфлікту якраз прывядзе да далейшага збліжэння. Еўропа будзе на баку Беларусі ў дадзеным выпадку.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, ці можна чакаць новых войнаў, у прыватнасці газавай вайны?
Думаю, что можно чекать. Москва будет последовательно демонстрировать и Беларуси, и Заходу, что Беларусь больше не мая привилегированных отношений с Россией. Коли будет продемонстрировано, что Россия может лишить Беларуси этого транзитного статуса, то затекавленность Беларуси будет снижаться с обеих боков, из заходнего и из усходнего. Мне сдается, что Россия, якая зараз мая голос у управления Международного валютного фонда, подтримая увеличение грошей, которые выделяются для Беларуси, и потом потребует одразу передать эти гроши себе, как белорусскую запазыку. Ты в устные домовленности, которые працавали, это как раз еще одна демонстрация, что зараз мы на слово больше вам не верим, и зараз мы будем домовляться только об тем, что мы подписали.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удзел редактор аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтымі днямі у бібліятэцы свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст.